Сейчас предлагаю поразмышлять над Словом Божьим и тоже на тему, торжественного въезда Господа в Иерусалим. Предлагаю прочитать Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 по 13 стихи. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 по 13 стихи. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказал им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, молодого осла с нею, отвязавши, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Скажите чере Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле сыне подъеремной». Ученики пошли и приступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народу постилали свои одежды по дороге, а другие расстилали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Аминь. Мы с вами прочитали известный, знакомый нам текст о том, как Иисус входит в Иерусалим. Сейчас предлагаю сначала поразмышлять над некоторыми понятиями из еврейского языка, которые мы с вами прочитали. Может быть, они нам немножко непонятны, но прояснят текст, и будет более понятно, о чем здесь говорится. Хочется обратить внимание на то, что если читать текст этот внимательно, медленно и вдумчиво, тогда смысл откроется немножко по-другому. Ну, например, сказав им: «Пойдите в селение, которое где находится?» Прямо перед вами. Для нас всегда важно, вот есть Иисус, есть селение, есть ослик, которого надо отвязать. А то, что селение прямо перед вами, рядом с вами находится, да, мы об этом как-то не задумываемся, наверное, никогда. И в сравнении можно сказать, что Господь и Царство Божие, оно не где-то далеко. Оно точно так же, как селение, о котором говорит Иисус. Оно всегда и сегодня находится рядом с нами. Вот очень часто где-то, мы даже в песне поем: «Далеко-далеко, да, где-то там далеко». Вот. Но Господь и Царство Божие, оно всегда близко, оно всегда рядом. А помним ли мы об этом? «Тотчас пошлет их», третий стих. Вот окончание третьего стиха: «Тотчас пошлет их», да, тоже не всегда это понятно, мы часто это пропускаем. То есть, наверное, речь идет о хозяине, который пошлет ослика. Может быть, идет речь об Иисусе, который отошлет этого ослика обратно, чтобы хозяин не волновался о том, что его имущество кто-то куда-то забирает. Ну, представьте, что такое ослик раньше? Наверное, это, ну, во-первых, средство передвижения, да, такой, ну, небольшой автомобильчик, на котором можно перевозить грузы, да, вот как сегодня там. Ну, может быть, автомобильчик с прицепчиком. Вот. Ну, кто вот сегодня свой автомобиль, представьте, подходите, выглядываете с балкона, да, кричит сигнализация, вашу машину кто-то пытается вскрыть, да, какая будет реакция у вас? Ну, наверное, мы все будем против этого, да.
Вот. Надобен,
да, если, вот, а представляете, оттуда говорят, что он надобен Господу. И вот хозяин этого ослика, да, он отдает им свое средство передвижения, отдает им свое имущество. Опять же, имущество для Господа, да? Человек, он наверняка слышал об Иисусе, наверняка видел его где-то, да, и до того, когда он пришел в это селение, потому что Иисус часто бывал в этих местах и не пожалел своего имущества для Господа. А в Деяниях апостолов мы можем встретить много людей, особенно написано среди женщин, да, которые служили Павлу, служили апостолам, чем? Своим имением, да. Вот тоже мысль важная. Когда мы размышляем о торжественном въезде в Иерусалим, это опять уходит на какой-то вот задний план. Может быть, мы это не видим, да. Но люди служат Господу имением своим. То есть не ты получаешь от церкви, а церковь получает от тебя. Когда в Израиль переезжают репатрианты, их всегда спрашивают, не спрашивайте, что Израиль может сделать для вас, а лучше спросите себя, что вы можете сделать для Израиля. Вот сегодня, наверное, вопрос ко всем нам, членам церкви, что мы сегодня можем сделать для Господа, что мы сегодня можем сделать для церкви. Или мы ожидаем только, чтобы чего-то получить. Да, получить, может быть, духовных каких-то, вот духовные вещи, прощение грехов, да, дар вечной жизни, еще такое. Понимаете, это все важно. Но опять же, мы о ком думаем в первую очередь, когда просим вот прощения даже вот для самих себя? Мы думаем о себе, да? Но, может быть, наступает время, вот это предпасхальное время, чтобы подумать не только о себе, но подумать о других. Если в Евангелии от Луки прочитать вот это то же самое место, то перед ним будет рассказ о притча о том, как господин пошел в дальнюю страну. Да? Иисус потом дальше говорит, что где вы видели меня, что не помогли больным, посетили в... Да. Где мы видели тебя нагим, где мы видели тебя сидящим в темнице, да? Где мы видели больным. Вот то, что сделали одному из таких, то сделали и мне. Вот, может быть, сегодня настало то время, или настали, ну, хотя бы те дни, когда мы можем перевести взгляд вот самих себя, да, на окружающих нас рядом людям. Может быть, увидеть тех, которых мы никогда раньше и не замечали, как-то поучаствовать в их жизни, поучаствовать в их судьбе. Ну и послужить имением своим. В 5 стихе говорится о сыне подъеремной. Ну, что такое подъеремный? Это вьючные ослицы, вьючные животные, на котором перевозили какие-то грузы. То есть совершенно нечто, что-то обычное, вот из обычной жизни, которое смогло дальше послужить для Господа. В 7 стихе говорится, он сел на ослика. Некоторые переводы говорят, что его усадили, да, как будущего царя усадили на него. Вот. А про множество народа в 8 толпе, ну что можно сказать? Ну, что такое для нас множество народа? Ну, два слова, множество народа, сколько это? Ну, наверное, тяжело сказать, а вот если сказать, что это огромная толпа или толпа людей, да, то, может быть, мы себе сможем представить какую-то большую демонстрацию, там, ну, которая может занимать всю площадь или всю улицу. Это для нас более такие понятные вещи. Вот представляете, Иисуса окружает множество народа, толпа народа или толпа народа. Да? Сегодня мы вряд ли сможем такое увидеть, вот только, наверное, кто пришел к Богу вот в начале 90-х, помнит вот эти стадионы, на которых собирались для того, чтобы услышать Слово Божие люди. Площади, действительно такое было. Да? Сейчас такого, к сожалению, мы уже наблюдать не можем здесь, в нашей стране. Может быть, где-то есть. Да? Но те, кто вот прошел, у кого все это в памяти близко, давайте мы вспомним то, что было вот тогда, в то время. Да? И прославим Бога, что действительно такое может быть. Вот то, о чем написано в Евангелии, да? Такое тоже действительно может быть, когда ради Господа собираются толпы народа. Не 2-3 человека, даже не 10 и не 50, а когда собираются толпы народа. В 9 стихе мы прочитали, что народ же, предшествующий и сопровождавший, восклицал. Ну, предшествующий и сопровождавший, наверное, тоже вот такие два слова, которые сейчас мы редко употребляем. Ну, может быть, точнее, вот для нас сегодня, опять же, было бы удобнее сказать, в переводе РБО «толпы людей, шедшие спереди и сзади». А перевод «Благая весть» – «впереди и позади него шли толпы народа и восклицали». То есть люди, окружавшие Иисуса, это не просто вот два слова «толпы народа», это действительно и спереди, и сзади, и вокруг, и отовсюду Иисус в таком в море людей. И вот он входит в город, и все ему говорят «Осанна». Слово «Осанна» в нашем синодальном переводе стоит звездочка, и внизу написано «Спасение». «Спасение сыну Давидову», «Спасение Израилю». Теперь о контексте, наверное, событий, о том, что мы с вами прочитали. Это третья весна в жизни Иисуса после выхода его на проповедь. Это Пасха, которую Иисус проводит не в кругу семьи, не с родными, не с матерью, не с братьями, не с сестрами, да, а проводит ее со своими учениками. И Иисус решительно направляется в Иерусалим уже именно в эту весну. Для него замысел Божий и замысел для него лично уже понятен. Он идет в Иерусалим на добровольное страдание. Он знает, что его распнут, и он знает, что те, кто сегодня кричит «Осанна», через неделю, через несколько дней их не будет практически никого вообще рядом. Иисус входит в Иерусалим, зная, что его ожидает смерть, зная, что никого не будет рядом. Но, тем не менее, он это делает. Иногда, может быть, часто, вот сегодня в нашей жизни тоже присутствуют такие вещи, когда мы знаем, что если мы поступим по заповеди Господней, то нас тоже, возможно, ничего хорошего не ожидает. Кому-то мы просто скажем, что мы верующие, да, где-то мы не возьмем лишнего, да, где-то мы не впишемся в коллектив, где-то мы не спишем, где-то мы не будем как все, да, окажемся белой вороной. И прекрасно ожидая, прекрасно знаем, что нас будет ожидать впереди. Но вопрос в следующем. Действительно мы ли так поступим? Или мы будем жить как все? Это тот выбор, который стоит всегда перед каждым верующим человеком, перед каждым христианином. Как сегодня, вот именно в этой ситуации, мы с вами поступим? Как все или по Слову Божьему? И пусть вот в это время, вот, когда мы вот в предпасхальное время, особенно когда мы вспоминаем такие крупные евангельские события, такое как торжественный въезд Господа нашего в Иерусалим, мы будем точно так же анализировать свою жизнь и ту обстановку, в которой мы сегодня с вами живем. И, может быть, есть смысл пересмотреть немножко наши отношения с Богом, наши отношения друг с другом, наши отношения к Церкви, к Слову Божьему. Иисус входит в город как царь. Так как чествовали его, да, чествовали только царей. Но он входит как мирный царь, входит не на белом коне, а на белом ослике. Люди, признавая это, постилают свои одежды, постилают ему ветви с дерев, которые рубили, кому нечего были постелить. И важно, что какое царство он приносит в этот город. Обычно, когда победители входили, они привносили свое царство в город, в побежденный город. Да? Какое царство приносит Иисус в Иерусалим? Приносит царство Бога, приносит Божье царство, приносит совершенно другое, а не то, о чем думают люди. Люди, конечно, хотят избавления от римского владычества, от ига иноземцев, хотят снова свободы, как было во времена Давида, Соломона, но Иисус приносит совершенно другое царство, царство небесное. Кто-то это понимает, кто-то это не понимает. И опять вопрос сегодня к нам, какого царства мы сегодня ждем от Иисуса, царства земного или царства небесного? К сожалению, как Михаил Иванович вот заметил перед началом нашего богослужения, вот видя порталы новостей, мы видим, что как-то сгущаются в последнее время стали краски. Мы слышим о военных событиях, ну, каждый день, да, они окружают, и это уже не где-то там на каких-то там островах далеких, о которых мы даже и названия не слышали, да, а это происходит уже здесь, по границам государства. Еще 30 лет назад мы никогда даже не думали о войне, потому что, вот, казалось, прошла Великая Отечественная война, все, теперь больше войн не будет. А они вот, они снова подстегнули, снова подошли, снова пришли. И мы живем вот в этом информативном поле, когда кругом вот военные слухи, какие-то беды, теракты, взрывы, стихийные бедствия. И что мы сегодня вот во время вот это все ожидаем от Господа? Может быть, нам снова надо задуматься не только о царстве земном, а о том, что происходит вот вокруг нас сегодня, здесь и сейчас, да, но и подумать о том царстве, которое находится не здесь, но находится рядом, которое, вот, которое нельзя вот потрогать, как-то пощупать, ощутить, да, но в котором можно жить, и по законам которого можно жить сегодня здесь, в царстве земном. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы вот как-то не смешивали два понятия друг с другом. И несмотря на то, что мы живем вот в таком неспокойное время, да, чтобы в наших душах, в наших сердцах был покой от того, что мы находимся с Господом, и Господь находится с нами. Ослик – символ кротости и миролюбия. А еще Иисус не стесняется своего статуса. Он принимает эту славу от людей, принимает одежды, принимает толпы людей, принимает вот пальмовые ветви, принимает то, что перед ним дорогу постилает. Пусть не красная дорожка, как вот это показывают на каких-то кинофестивалях, а дорожка из ветвей и одежд людских. Он принимает эту славу, он осознает, кто он есть. И очень важно, чтобы мы с вами тоже осознавали, кто мы есть. Мы с вами дети Божии. Это не значит, что нужно принимать вот какую-то славу от того, что ну вот мы вот такие вот сильные люди, большие, крупные, да, и важные, мы дети Божии. Нет. А то, что мы сегодня призваны быть детьми Божьими и жить по Его заповедям. Не стесняться этого, не уничижать самих себя, использовать те таланты, которые есть у нас. Я думаю, что многие из нас уже успели занять позицию за эти годы, что, наверное, хватит где-то сидеть в стороночке, в стороне, да, а как-то занимать более активную позицию в плане христианскую позицию и в обществе, и в церкви, в семье, где-то, и где-то рядом. Потому что жизнь, она одна, она пройдет, и, может быть, потом и никто ее не вспомнит, что жил, да. И сегодня мы должны, подобно Господу, успеть сделать ту миссию, которая возложена на каждого из нас. Какая она, эта миссия? Я не знаю. Вы знаете, какую миссию для вас, для каждого вот, определил Господь. Что вам нужно успеть сделать в жизни, да? Где вам нужно там, не полениться, поднять себя, что-то сделать, что-то совершить, за кого-то помолиться, может быть, что-то преподать, какие-то курсы. Братья и сестры, я не знаю. Но все это в ваших руках, в ваших сердцах, вы точно так же открыты для Бога, как и все мы. И поэтому у каждого из вас есть, у Бога на каждого из вас есть свой план. И важно в этот план не то, что узнать его, да, просто встроиться в него, просто принять его, исследовать ему. Иисус не стесняется своего статуса, не стесняется вот этой вот славы от людей, потому что он знает, для чего он пришел, для кого он пришел и что от него ожидается, и приблизившееся Царствие Небесное. Царство Небесное приблизилось, ради этого Иисус идет на смерть. Сегодня мы находимся тоже с вами в таком же положении, что ради Царства Небесного, может быть, на смерть нас сегодня никто не ведет, но что-то мы должны еще успеть сделать. На чьей мы сегодня стороне? На стороне Иисуса или на стороне тех, кто через неделю уже забудет и разбежится? Поэтому давайте вот то время, которое у нас есть предпасхальное, пересмотрим свою жизнь, ну, хотя бы чуть-чуть, хотя бы, ну, на сантиметр, я не знаю, как это мерить, да, хотя бы на полсантиметра, но что-то пусть вот за это время изменится вот в наших с вами сердцах, что-то отщелкнется, как говорит молодежь, да, для того, чтобы быть более чуткими к Слову Божьему, для того, чтобы быть более чуткими к Духу Святому, который стучится в наши сердца, для того, чтобы быть более чуткими вот к тому пути, которым нас всех вместе ведет Господь, и чтобы в этот путь как-то встроиться, занять в нем свое место и понимать, что сегодняшняя жизнь, которую мы с вами проживаем, она вот не просто так, не как вот ветром, да, колеблется, вот ветер там по полю цветы раздувает, да, что наша жизнь действительно идет по тому руслу, по которому она должна идти, и мы с вами осуществляем план Божий в нашей жизни и в Его промысле. Аминь.